Особое мнение.
Всех приветствую. Сегодня мы без RTVI, но зато с сетивизором. И первое особое мнение в наступившем году сегодня с Михаилом Борщевским. Михаил, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Открываем год, конечно, будем... Не люблю я вот эти слова там подводить итоги, потому что не кончается ничего 31 декабря и не начинается, по большому счету, ничего, но кроме вступления в силу некоторых законов с 1 января. Поэтому, в общем, жизнь как есть, так и есть. Это определенно образом ты аранжируешь ее и отмечай куски. Но нельзя, наверное, не согласиться в том, что самый любимый, единственный всенародно, наверное, отмечаемый праздник в России – это Новый год.
Да, я согласен с вами, потому что странная вещь. Умом понимаешь, что ничего не меняется. Да, ну, было 31 декабря, стало 1 января. Ну, ничего не произошло. А эмоционально... Все-таки чего ты ждешь? Вот чего ты ждешь? Повторяю еще раз, умом сам себе объясняешь, ну чего ты ждешь? Ты уже взрослый. Но чего ты ждешь?
Верить в Деда Мороза полезно, да, бывает.
Кстати, уж коли я оказался у микрофона, я хочу поздравить радиослушателей с Новым годом. Мне кажется, что 13-й год, вот есть такое ощущение, он будет эмоционально легче, чем 12-й год. По-моему, 12-й год был эмоционально очень трудным за последние лет 20, наверное, самым трудным. Ну, мне такое ощущение. Вот. И хочу сказать то, чем заканчивал последнее особое мнение 11-го года.
11-го или 12-го?
11-го, да. То есть, в 11-м году у меня было последнее особое мнение. Угу. А в 13-м первое. Так получилось. Так вот, я хочу сказать вам, люди, на самом деле очень много зависит от нас. Я сейчас не имею в виду гражданскую позицию, выход на Триумфальную площадь, я не про политику. Я про наше с вами отношение к соседям по дому, по лестничной клетке, к соседям по офису, в котором вы работаете, по отношению к тем, кто подрезает вас на дороге. Если мы будем добрее, чуть-чуть добрее к окружающим, то вот это эмоциональное состояние общества, которое меня, например, в 2019 году крайне угнетало, вот, оно изменится. Никто сверху, идеальный президент, идеальная дума, идеальная судебная система и прочие ветви власти, никто нам настроение наше и наши отношения друг к другу не изменит. Это только от нас самих зависит. Чуть меньше раздражительности. Потому что вот те, на кого мы раздражаемся, ведь не они виноваты в тех проблемах, которые нас окружают. Вот об этом надо помнить.
Ну, я напомню, что сегодня 1 января, помимо прочего, вступает в действие так называемый антимагнитский закон. Его по-разному именуют. Тут уж журналисты, и не только журналисты, поупражнялись в его названии. Предлагаю обратить на него внимание вот с какой точки зрения. Давление на президента и надежда на то, что он не подпишет закон, тут вспоминают, собственно, и ваши слова, психологически, цитирует Гарри, «Три семерки», я не очень себе представляю Владимира Владимировича, подписывающим этот закон антисиротский. Но вот не вижу я Путина с ручкой, подписывающим этот закон. Не отрекайтесь от этих слов.
Нет, не отрекаюсь.
Есть такое ощущение, что, ну, понятно, давление там министров, ну, со всех сторон было, да, вроде как, ну, Путин, ну, не подписывает этот закон, ты же видишь, что, ну, противоречит всему, что только можно. И тут вспоминается бессмертная строчка Высоцкого, у него их много, на этот раз вот вспоминается это, уж если я чего решил, так выпью обязательно. То есть воздействие общества, даже ближайшего окружения, ближайших элит на нашего президента ограничивается тем, что он способен воспринять. Так или не так?
Вы задали простой вопрос, на который на самом деле довольно большой, довольно многосложный ответ. Много раз мне приходилось быть в эфире о моем отношении к Путину. Мне в Путине очень нравится одно качество. Он не функция, он человек. Когда-то это проявляется со знаком плюс. Когда-то это проявляется со знаком минус. Известно, что Путин ничего не делает под давлением. Вот это просто это контрпродуктивно. Давить на Путина контрпродуктивно. Здесь произошла такая вещь. Мне кажется, что чисто по-человечески, вот честная позиция Путина, просто как гражданина Путина, ему не нравится иностранное усыновление. Он понимает, что это позор для России, что из России тысячами вывозятся дети. И это вот одна вещь. Вторая вещь. Путин, как мне кажется, обижен на американцев за этот закон Магнитского. Сразу повторю опять-таки сам себя. Я считаю, что акт Магнитского является глупым и контрпродуктивным. Абсолютно невынужденной мерой. Это была игра американской администрации. Мы отменяем Джексона Винника, но для противников Советской империи зла, вот вам, пожалуйста, мы вместо этого принимаем акт Магнитского. Такой политтехнологический шаг. Тем более накануне выборов в президенты США. И с моей точки зрения, умным решением с нашей стороны было промолчать и просто не заметить. Потому что, по большому счету, акт Магнитского, в общем-то, Россию не затрагивает. Как мне представляется. Ничего унизительного в этом нет.
Но обратите внимание, что вы даже связываете одно с другой, как все связывают. Да, и только конечно. Депутаты Госдумы, в том числе от «Единой России», говорят, что нет, это не имеет никакого отношения одно к другому. Да. Это совсем не ответ.
Говорит, да, это нет. Если бы детская
поправка... Случайно возникла проблема до усыновления.
Если бы детская поправка, вот я так называю, детская поправка, принималась бы отдельным законом, вот, и была бы мотивирована, например, тем, что якобы американцы не допускают наших консульских сотрудников, то она бы не вызвала такого общественного сопротивления, потому что не было бы восприятия, эмоционального восприятия, что мы не даем детей в ответ на акт Магнитского. Гораздо больше были бы, скажем так, ура-патриотические настроения. Мы своих детей не отдаем, мы сами с ними справимся. Сами решим их проблемы. Гораздо меньше было бы спекуляции на тему о том, что защищаем своих чиновников детскими телами. То есть, это бы тема ушла. То есть, политтехнологически привязывать запрет на усыновление детей американцами к ответу на акт Магнитского было катастрофической, колоссальной
ошибкой. Смертельно просто, потому что я всей душой за то, чтобы российских детей не вывозили за границу, если здесь мы их можем нормально воспитать, если здесь им будет реально лучше.
Я готов на эту тему поговорить чуть-чуть отдельно, но сейчас хочу сказать, хочу сказать о том, что вот это было просто, такая, с моей точки зрения, катастрофическая информационная, политтехнологическая ошибка привязывать это, связывает все вместе. Вот. Почему Путин подписал, до сих пор не знаю. Вот не могу понять. И даже вот в этой вот ситуации так демонстрировать раскол элиты, а ведь, в общем, на самом деле, подписывая этот закон Димы Якулева, на самом деле Путин подписал как бы расписку о том, что да, в России состоялся раскол элит. В чем вы посмотрите, ведь начинается уже такое, я бы сказал, апокалиптическое противостояние. Уже никто никого не слышит вообще. Никто аргументов сторонников этой поправки не воспринимает. Никто аргументов противников этой поправки не воспринимает. Когда мы говорим о том, что надо спасать детские жизни, нам отвечают. С другой стороны. Ах, так вы за то, чтобы американцы наших детей вывозили? Стоп. Мы за спасение детской жизни. Нет, вы за то, чтобы мы торговали своими детьми с американцами. Когда с той стороны говорят, наоборот, сторонники, что надо, чтобы детей оставлять в России, с этой стороны, мы не можем своих детей воспитывать, нам нужно всех детей раздать. Ну, то есть, уже просто апокалиптический бред с обеих сторон идет. И уж коли вы эту тему затронули, я вам хочу сказать, что вообще вот итог 2012 года для меня это произошедший, не намечающийся, а произошедший раскол путинской элиты. Когда я говорю путинская элита, я имею в виду раскол среди тех, кто в течение 10 лет поддерживал политику Путина.
Давайте мы сейчас эту тему продолжим, только еще раз к своему вопросу. Значит ли это, что ресурсы воздействия на одного человека в стране, на первое лицо государства, на Путина, после вот всего этого, что они исчерпаны? и что страной у нас управляет на самом деле не некое там коллективное руководство с элитами вместе, а один конкретно взятый человек на третьем сроке своего правления.
Ну, во-первых, в России так уже последние тысячи лет происходит.
Но все-таки были иногда такие более коллективные системы управления.
И, во-вторых, это не совсем так. Это не значит, что вот все против, один Путин за, и что хочу, то и творю. Это совсем не сталинская манера управления. Так сказать,
если брать и большинство населения, если верить опросам, важно, если верить опросам, большинство населения тоже за то, чтобы детей отсюда не вывозили, естественно.
Ну, это вопрос о формулировке, как сформулировать.
Да, да. Поэтому не будем, да, не будем далеко углубляться.
Да. Мнение народа, его не существует. Оно формируется. Какое хотите, такое я вам сформирую за полгода. Какой за полгода? За месяц. Дайте мне функциональные возможности администрации президента, я вам за полгода...
Хорошо, что в социологи не пошли.
Нет.
Я имею а то бы уже ужас был, не просто ужас.
Я имею в виду не посчитаю, а сформирую. Это очень просто делать. Ну, вспомните, как в свое время Сахаров, Солженицын. Как весь народ требовал лишить гражданства, выслать из страны. Весь народ. Да? Искренне. Пастернака не читал, но гневно осуждаю. Весь народ. Искренне. Потом эти же люди носили того же Сахарова и Солженицына на руках.
Не, ну, если не внушаемые, которые не туда...
Нет, ну, это... Что вы считаете доли процента? Мы же про народ сейчас, а не про креативный класс.
Хорошо, к элитам тогда вернемся. Спасибо, да. Ответили вот на мою часть первого вопроса. К расколу элит – это ваши мысли, что произошло, соответственно, в прошлом году, как один из итогов года?
Ну, поскольку сегодня 1 января, и можно не комментировать новости, а рассуждать немножко. Где-то в начале... В начале года прошлого я в эфире «Эхо Москвы» сказал о том, что Путин... ну, во-первых, я предсказал, что будет версия Путин 2.0, что это будет другой Путин, не тот, который был первые два срока. Значит, это, вот, это мой прогноз оправдался. Это другой Путин.
Вот. Тогда говорите, почему. Потому что многие не видят другого Путина. Это тот же, но только чуть старше и жестче.
Другой. Во-первых, жестче. А во-вторых, Путин первых двух сроков... Это был Путин, ориентированный на Европу. На Европу и на Запад. Значит, повторял, не отрекаюсь. Путин очень либерально мыслящий человек. Первые два срока явный либерал. Могла быть риторика, мог быть советский гимн. Но все кардинальные реформы, которые проводились, они были абсолютно либеральной направленности. Абсолютно либеральной. Ну, тогда еще рядом были Кудрин, Греф, долгое время Волошин, так сказать, я имею в виду вот тот период.
То есть Путин еще подпитывался своим окружением.
Ну, конечно, тогда. Он и сейчас подпитывается. Но Путин делал ставку, если вы вспомните, одна из таких вот как бы гиперидей Путина, высказанная им, по-моему, в 2000 или 2001 году, была отмена Шенгена. Выезд для россиян на Запад. И под это дело очень много было сделано. Россиянам разрешили иметь счета за рубежом, покупать недвижимость за рубежом. С рядом стран были отменены визы, упрощены визы со всеми. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть Путин пытался сделать Россию частью Европы. Это для него человека, так сказать, в силу первой своей специальности, работавшего по Европе, как тогда говорили, вот, это был понятно. Но мне кажется, что у Путина сегодня есть некоторая обида на то, что вот протянутую руку оттолкнули. Мало того, что оттолкнули, так еще и такое вот все время в угол ставят. Значит, Шенген не отменен. Решение ЕСПЧ, первое решение ЕСПЧ против России, мы приветствовали, принимали, исполняли, меняли. Мы все время пытались доказать, что мы европейцы, мы хорошие. И тем не менее, значит, постоянно эти самые энергетические хартии все время пытаются, значит, у нас наши трубопроводы как-то прижать. А постоянное указание нам на то, что мы, так сказать, там дворовые, мы не дворяне, мы это нас пустили, конечно, вот зайти по случаю праздника в барский дом, но, ребят, помните свое место. История с угрозой вступления Украины и Грузии в НАТО. Когда эта карта сильно разыгрывалась. То есть Запад в известной мере сам как бы Путина оттолкнул.
Ну, в это вот приняли, в итоге это переговоры.
В это не Запад, в это мир. В это мир, обращаю ваше внимание. Значит, вторая вещь, которая произошла уже после 2008 года, западная экономика показала, что на нее опираться нельзя. Ну, то, что сейчас происходит там, с Грецией, с Испанией, с Португалией. То есть на западную экономику ориентироваться опасно. Завтра у них кризис, завтра они перестают покупать газ. И что мы делаем с нашим балансом? А вот с Китаем, наоборот, все хорошо. И политически хорошо, и риторически хорошо, и экономически хорошо. И обратили вы, наверное, внимание, что в последнее время, последние года 2-3, у нас с Китаем практически солидарная позиция по всем международным вопросам. По всем. То есть, я весной говорил о том, что, или летом, о том, что Путин стоит перед выбором. Западное или восточное направление развития для России. Вот мне кажется, что второй важный итог года, они взаимосвязаны между собой, я имею в виду раскол элит и выбор пути. Мне кажется, что Путин сделал выбор Восток. И вот это объясняет все остальное. Потому что если выбор пути Восток, то модель китайская.
Речь идет о стратегическом выборе, не просто о тактическом,
нет, как о блокировании,
именно о стратегическом.
Да. Для меня абсолютно нет ни малейших сомнений о том, что Путин мыслит не категориями личного благополучия, а категориями благополучия России. Я понимаю, какое возмущение сейчас у ряда радиослушателей вызовут мои слова, но у меня вот это сомнение не вызывает ни малейших. Это не значит, что он всегда правильно мыслит. Но задача, так сказать, мотивация – это. И вот Путин, как мне представляется, видит сегодня, помимо таможенного союза, который для него является таким, ну, фетишом, если хотите, в хорошем смысле этого слова, на всякий случай добавлю, вот, второй стратегический путь – это Китай. При том, что, кстати говоря, таможенный союз и Китай друг другу совсем не, друг для друга не являются антагонистами. То есть создание некого экономического огромного пространства восточнее Европы, и, в общем, в перспективе, там, 20-10-летней перспективе, это, в общем, центр мировой экономики.
То есть, оставляем Украину метаться по-прежнему между Европой и Азией.
Ну, в этой глобальной...
В этом смысле, в этой глобальной, да, подумалось, схеме, что Украина, да, как бы глобально заменяет Россию, а Россия сдвигается в Азию.
Да, глобальная Украина вообще в глобальной экономике Украины не имеет ни малейшего значения экономического. Это так, финтифлюшка сбоку. Я говорю, глобальной экономики. Вот. Хотя, конечно, лично мне бы очень хотелось видеть, чтобы Украину в таможенном союзе и вот в этом вот едином экономическом пространстве. Ну вот, но отсюда, Сергей, вытекает и все то, что мы привыкли рассматривать как вопросы внутренней политики России. Закон о митингах и демонстрациях, реакция на акт Магнитского, там, я не знаю, закон о политических партиях, о выборах губернаторов с фильтрами, прочее, 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 прочее.
Это есть, все объясняет вот этот лозунг «Дранг нах Остен» в русском варианте. Да?
Базис определяет настройку. Помните, да? Вместе с вами учили Карла Маркса. Так вот, базис, экономический базис модели китайской, это, кстати, по-прежнему огромное присутствие государства в экономике, борьба с коррупцией вот такими методами, а не такими методами. Вот, вот эту базу определяет настроечные категории. Настроечными категориями являются, ну, не буду, для тех, кто не знает, рассказывать бесполезно, для тех, кто знает, рассказывать не нужно. Так вот, поэтому 2012 год, он во всем, как мне кажется, проявил внутренний выбор Путина, восточный. Вот это такой основной. А отсюда, кстати говоря, и во многом раскол элит. Потому что в элитах больше часть людей. Путинская элита, сформировавшаяся при Путине, это западная элита. Она смотрела на Запад, на, не в плане обслуживать Запад, а в плане, чтобы в России было, как в Европе.
Ну да, об этом часто говорили, что российская элита современно хочет править по-восточному, а жить по-западному.
Вот даже они не были настроены на то, чтобы править по-восточному. Если вы вспомните того же Германа Грефа, когда он был министром экономики, он прилагал колоссальные усилия для выхода государства из экономики, из управления. Вот. Поэтому вот сейчас, мне кажется, в 2013 году обнаружилась очень интересная вещь. Мне кажется, что за сегодняшний день многие политологи недооценивают значение партии Прохорова. Потому что сегодня, ну, мы не берем там ЛДПР, «Справедливая Россия» просто не рассматриваются, а уличный протест на это самое, ну, Навальный, Яшин, там, кто там, Удальцов, это все уже молекулярный уровень, это тоже неинтересно. А в публичной политике есть КПРФ, есть, скажем так, ну, скажем, не Единая Россия, а вот путинская команда, да?
Есть включая фронт народный, да?
Ну да, вот, включая все, что надо включить. Вот, и партия Прохорова. Так вот, я думаю, что Прохоров сам еще не понимает, а может понимает, не знаю, того, что он становится лидером западной модели развития России. Ну, просто на антитезе. И поэтому его положение может быть довольно таким крепким и весомым, потому что, по моим оценкам процентов 15-20 хотят жить как в Европе.
Достаточно ли для этого для того, чтобы вот эта вторая партийная нога выросла, как да, мы все да, говорим об да, этой о модели это, двухпартийной?
Это не просто достаточно, это двойной запас. Я имею в виду сейчас не барьер прохождения. Дело все в том, что я сторонник той непопулярной, недемократической мысли, что 2-3% населения определяют выбор населения. Не подсчитывают, а определяют. Потому что когда журналисты, профессора, сельские врачи, учителя, кто там, адвокаты, кого забыл, простите, да, вот я беру людей, которые, чье общественное мнение, чье мнение влияет на формирует общественное мнение, их-то всего 2-3%, но они формируют мнение 60-70%. И если вы вспомните пресс-конференцию Путина, то вы, наверное, обратили внимание, что даже журналисты федеральных каналов и правильных изданий задавали острые вопросы и порою довольно ехидно улыбались, слушая ответ.
Ну, у меня так есть ощущение, что журналисты здесь не добивали вопрос, на который получили несколько раз уже ответ, а скорее заявляли свою позицию, что немаловажно.
Окей, они заявляли свою позицию. Да. Это тоже, согласитесь, еще там 5 лет назад было невозможно себе представить. Вот, то есть уже началось вот это формирование такого интеллектуального, не революционно-оранжевого, а интеллектуального, так сказать, не противостояния, так сказать, альтернативы. Вот. И Прохоров, который назвал себя, что мы не оппозиция, мы альтернатива, альтернатива профессионалов, он очень точно выбрал, как мне кажется, эмоционально свою аудиторию. Эта аудитория альтернативная. Она против революции, но она вот понимает, что она хочет, и она хочет вот, вот этого. А предлагаемая модель поведения, она другая.
Слишком часто за последний год-полтора Прохоров ложился на дно и исчезал из поля общественного зрения. И где гарантия того, что его поворот в сторону строительства такой традиционной партии будет реализован в будущем году?
У меня есть свое объяснение. Значит, Прохоров – опытный бизнесмен, который много денег заработал сам, а не на приватизации. Часть на приватизации, но очень много денег и сам. И у него он не суетлив, он не торопится. Когда нужно, он появляется. Когда нужно, он отходит. Но я не удивлюсь, если выяснится, что вот эта вот тишина, период тишины, это строительство сетки. То есть, ну, как бизнес делается, да? Значит, очень мало пиара, очень мало рекламы. Очень мало всего того, что должно было бы быть для традиционной партии. Но есть ощущение, что тихо-тихо работа идет. И поэтому я не удивлюсь, если на сентябрьских выборах региональных вдруг тут и тут, не всюду, выставится кандидатура Прохорова и выиграют. Не удивлюсь. Он системный человек. Ну и последнее, должен сказать, что все-таки он только учится быть политиком. Политика – это отдельная профессия, это отдельное искусство. И совсем другое, чем бизнес. Поэтому переучиваться очень трудно. Но мне кажется, что этот процесс у него идет. И последнее. Давайте уже это после новостей.
Давайте сейчас сделаем перерыв на новости. Да, ну, естественно, посмотрим и оценим вместе с нашими слушателями и сетезрителями, что произойдет на самом деле с партией Прохорова в 2013 году. Встретимся через пару минут.
Особое мнение.
Я напомню, что сегодня в особом мнении Михаил Борщевский. Тут пишут, что нет звука в нашей сети трансляции по сетевизору. Если меня кто-то слышит, обратите, пожалуйста, на это внимание. Но, как обычно принято говорить, что помехи, которые происходят, принято было говорить, за пределами территории Советского Союза, очевидно, вмешались. Но если кто-то может их устранить, то, пожалуйста, сделайте это. Вернемся к... Ну, договорим о Прохорове. Владимир, если Прохоров станет опасен для власти, это он пишет в сеть сейчас уже по ходу дела, то его дискредитируют или возбудят уголовные дела. И он действительно согласен с Владимиром в том, что он чрезвычайно уязвим именно в силу того, что он вел большой бизнес. Мы знаем, как большой бизнес уязвим.
Во-первых, я думаю, что вот в течение этого года он делает, предпринимает достаточно взвешенные, разумные шаги, чтобы быть менее уязвимым, насколько я знаю. Он продает бизнес и выходит из бизнесов.
Да, это правда. То, что кэша много, но где-то деньги тоже хранятся, наверное, в управлении. Да старые дела там, господи, у нас...
Ну, короче говоря...
Вспомнить то, что было можно всегда.
Важно же нет. Наши радиослушатели привыкли воспринимать ситуацию, ты за Путина или против Путина. Ты, так сказать, там, за белых или за красных. В политике так не бывает. Это, так сказать, советских времен навязанное нам представление. И сейчас, когда навязывается образ врага, что-то такое черно-белое восприятие. В политику, в серьезной политике, никто так не занимается. Некоторое время назад мне один министр тогдашний сформулировал, а я потом ретранслировал на «Эхо», фразу, которая мне кажется очень актуальной сегодня, особенно для Прохорова. Бороться надо не с Путиным. На сегодняшний день альтернативы Путину нет. Вот сегодня, на 1 января 2013 года, альтернативы Путину нет. А бороться надо за Путина. Вот вы начали с того, что вот несмотря на давление части элит, он подписал закон Демьякова. Это означает, что вот эта часть элит проиграла борьбу за Путина. Так вот, мне кажется, задача Прохорова на ближайшие, там, до 2018 года, ну, по крайней мере, до 2018 года, я бы сказал, это борьба не с Путиным, а борьба за Путина. Потому что Единая Россия...
Чем он от Сечина тогда будет отличаться?
Ничем, только в разные стороны борются. В разные стороны. Они борются не за Владимира Владимировича Путина, они борются за влияние на президента Российской Федерации. Это и есть политика. Это и есть политика. Политику страны определяет... У нас такая конституция. У нас президент... Всевластен, практически всевластен. А, так вот, политическая борьба сегодня – это борьба за президента, кто бы это ни был.
За близость к телу.
Как... Не близость к телу, а за влияние на, за возможность влиять на принимаемые им решения. В том числе выборы в Госдуму, имение, появление твоего большинства в Госдуме – это способ влиять на принятие решения президента. Вот, ну, это такая конституция. Нравится она вам, не нравится, но она такая. А с учетом, как мне кажется, моральной смерти Единой России, состоявшейся в 2012 году, это еще один важный итог года, причем осознаваемый самими членами Единой России, в 2013 году именно в партию Прохорова будут переходить многие единороссы, вначале в регионах, нет, это не госдумцы, это и в заксобраниях, это в регионах. И для креативного класса, для людей, в общем, не безразличных, выбор между КПРФ и Прохоровым. И этот выбор может вот дать те самые 15% ядерного электората, которые могут обеспечить, ну, процентов 40 на выборах. Поэтому 13-й год, это, как мне кажется, это может стать... Ну, зависит, очень зависит все от самого Михаила Прохорова. Угу. Если прав вот наш радиослушатель, который говорит о том, что он появился и исчез, если Прохоров будет и дальше вот в таком режиме, то шансов у него никаких нет. А если он активно, реально займется ежедневной политикой, то 13-й год может для него стать очень таким...
Михаил Борщевский, напомню, в особом мнении на радио «Эхо Москвы» и в сетевизоре тоже. Еще два вопроса. Давайте все-таки вспомним, что сегодня вступил в действие закон, который позволяет контролировать, а вернее обязывает высших чиновников государства отчитываться о своих расходах.
Не только высших,
не только.
От доходах, высших до муниципальных.
Всех, да, значительное число 10, чиновников.
Ну, у них-то 10 миллионов.
Всего-навсего 10 миллионов. В начале года, я помню, мы не раз говорили, и вы утверждали, что этот закон очень благотворно может подействовать на ситуацию в стране, на ситуацию с коррупцией. Что сейчас скажете?
Не совсем так. Я говорил о том, что контроль над расходами – вещь очень важная с точки зрения борьбы с коррупцией. Но применительно к этому закону я говорил о том, что он неисполним. Ну, во-первых, начнем с того, что большинство госслужащих, помимо декларации о доходах, подавали справку о наличном имуществе. И сравнивая справку этого года с справкой прошлого года, можно было видеть, что он купил. По новому закону он должен продекларировать, что он купил. То есть тот же слон вид сбоку. Ну, так сказать, ничего не изменилось. Раньше, даже когда вылезала вот эта самая дельта необъяснимая, максимум это было увольнение с должности. Теперь это увольнение с должности и конфискация государства, да, того имущества, происхождение которого ты не можешь доказать. Это своеобразная, так сказать, национальная адаптация 20-й статьи Конвенции о борьбе с коррупцией. Чем мне не нравится? Значит, с моей точки зрения, закон, который охватывает такое количество людей, чтобы он исполнялся, ну, нужно будет создавать контрольный аппарат с где-то порядка 300 тысяч чиновников, новых 300 тысяч чиновников, контролеров. А главное, совершенно бессмысленно, потому что нужно было сократить список бы вот тех, кого мы контролируем, сократить где-то до 10, ну, 100 тысяч человек. Всего наш, то есть
то
вся верхушка.
Не 10 миллионов, а именно
да, вся верхушка. Чиновник. А вот дальше, кардинально то, чем моя позиция отличается от позиции этого закона, сводится к следующему. Декларируйте, ребята, на здоровье, но путем компьютерной выборки мы выбираем 5-10% всех декларантов и проверяем их уже по-взрослому.
Под микроскопом.
Под микроскопом. А под микроскопом это значит авиационные билеты, железнодорожные билеты, то, что регистрируется. Кредитные карточки. И вдруг выясняется. Человек ничего не купил, но по кредитной карточке у него 20 миллионов расходов. Это туризм, путешествия, рестораны, все что угодно. А доход 2 миллиона. Ты вот это объясни. Купить-то можно на тетю Машу, да? А в ресторан с тетей Машей, каждый раз свою тетю Машу таскать, чтобы она платила за тебя, с наличкой бегать. Вот на этом построен контроль в Америке и в Европе, кстати говоря, на этом. Поэтому, ну, как первый шаг, этот закон, он, конечно, позитивный с антикоррупционной точки зрения. Но поскольку креативный класс сегодня как-то не очень власти помогает, то креатива в этом законе, скажем так, могло бы быть бы и побольше.
Напомню, Михаил Борщевский, у нас минут 4, наверное, до окончания, так взвешивая время. Хотел бы вернуться к теме усыновления. Знаю, что у вас у самого в семье двое детей, да, принятых. Вот скажите так по-человечески, да, вот не на государственной ноте. Почему вы это сделали и с чем столкнулись?
Нет, почему я это сделал, это не суть важно, а вот с чем столкнулся, я хочу сказать вот что, знаете... Поскольку я думаю, что закон Димы Яковлева будет иметь положительный эффект в том смысле, что очень многие сегодня пойдут усыновлять детей, я хочу предупредить о нескольких вещах. Значит, дети в детских домах, я во многих детских домах побывал, они, в общем, сыты, одеты, игрушек море. Но вот интересная вещь, когда мы взяли наших, то первый год у нас была задача их не кормить. Не кормить, я подчеркиваю. Они были перекормленные. Потому что им давали в изобилии каши. Они почти не знали, что такое фрукты. Они редко видели мясо. То есть мы просто, ну, я, конечно, здесь люди понимают, что я сказал, не кормить в кавычках. То есть мы структурировали им питание с тем, что они похудели. Они были перекормленные. Ну, естественно, там спорт, там мышцы накачали, фигурки поправились, так сказать. Ну, вот. В общем, вот это вот одна вещь, которую надо понимать. То есть дети там не голодают, просто их кормят, ну, вот, коллективно. Да? И если кто-то возьмется помогать детским домам, то не игрушки таскать. А в детских домах, в домах ребенка не хватает памперсов, потому что бюджетных денег на это не выделяют, а те, кто помогает, до памперсов как-то голова не доходит. И фрукты. детям нужны фрукты.
А их можно там или через какой-то санитарный контроль?
Да,
тут,
да.
Потому
да,
что
да,
есть
да.
ограничения, нет, насколько нет, я знаю, и нет, на там, одежду, и
да,
на
да, нет, там все. Те детские дома, с которыми я, так сказать, вот, имел дело, там вот, с этим было в этом плане было очень жестко все. Вот. И вторая вещь. Если вы решите взять ребенка, значит, будьте готовы к тому, что дети, вот я говорю, у меня комок в горло поступает каждый раз, когда об этом говорю, но у нас первые несколько месяцев дети и смеялись, и плакали без звука. Потому что, когда они в группе, их ругают за звук. Ну, это понятно, они другим детям мешают. И можете представить, там, им было 2,5 года, а мальчик с девочкой смеются, звука нет. Плачут, звука нет. Это страшно. Это было страшно. И вот, чтобы они оттаяли, чтобы они стали такими вот домашними, да, это полгода. Минимум полгода. Поэтому просто те, кто будут усыновлять детей, будьте готовы, что это не будет такой сразу эмоциональной отдачей, как от своих, которые вот с первого дня. Да? Конечно, детская психика травмируется. А при самом добром отношении нянечек, воспитателей, врачей, она травмируется вот этим коллективным. Вот, да? Второе, конечно, очень важен тактильный контакт. Берите их чаще на руки. Они этого не чувствовали, не видели. А для них это, для детей это очень важно. Вот. Ну и где-то через год вас ждет невероятное счастье. Просто невероятное.
Государство реально контролирует совсем коротко или нет у вас?
Я думаю, что разных людей по-разному. Это отдельная тема. Коротко обозначу для следующего эфира. Надо резко упростить процедуру усыновления и резко усилить контроль после усыновления. Вот. Контролируют, но... Ну, я не знаю, понимаете, по себе мерю, да. Mm-hmm. Мне их контроль нужен, я как сам справляюсь, да, поэтому...
Это был Михаил Борщевский с особым мнением. Спасибо, Михаил, за то, что пришли, открыли этот год с особым мнением. Удачного всем Нового года, всем счастливо.
Спасибо, всего доброго.